Прежде всего, невидимый мир – это мир Божий. Мир Божий – это небо, где живет Бог, также ангелы, также многие спасенные верующие. И Библия рассказывает также о другом мире, бесовском, сатанинском мире. Допустим, в послании к Ефесянам, в 6 главе, мы читаем о мироправителях, по-гречески «космократос», от «космос», «вселенная», «кратос» – «власть», мироправители, который господствует между небом и землей. То есть дальше истолкование идет, что это за мироправители в нашем мире. Это духи злобы поднебесной. И в настоящее время очень много людей находится на стороне именно этих духов злобы, поклоняются им. И они одновременно одержимы им. Когда духи входят в них, они становятся такими, и духи могут воздействовать через них на других людей. О дьяволе и о сатане говорится о том, что он князь мира. Он обладает необыкновенной силой и властью. И сами по себе мы, люди, освободиться не могут. Но вот Иисус Христос пришел на эту землю с такой целью, не только для того, чтобы умереть за грехи наши, но одновременно он пришел разрушить дела дьявола. И Иисус Христос сильнее его, он победил уже сатану на кресте. Он всемогущ, а у сатаны только ограниченные силы. И Библия говорит, что дьяволу дана возможность лишь определенное время господствовать на земле, а потом этому времени придет конец. И вот он использует, сатана использует для своего господства, для расширения власти также духов тьмы, о которых мы говорили, бесов, и те, кто напрямую сотрудничает с гадалками, целителями, спиритистами, колдунами, экстрасенсами, парапсихологами, вот они как раз подпадают под такое влияние, отрицательное влияние. Оккультус означает таинственный, сокровенный. И, в общем-то, оккультисты свои темные дела вершат под покровом таинственности. Никогда оккультист вам не выдаст свои тайны, тайны колдовства, белой, черной магии, экстрасенсорики, биоэнергетики или уфологии, учения о карме, гипнозе, парапсихологии и так далее, и так далее. Вот в этот ритуал или в это действие входят так называемые посвященные. Только им передают тайны. Допустим, бабуля умирает, оккультистка, и она своей внучке, может, как правило, через поколение, передает тайные формулы заклинания. Да, вот, поэтому здесь как бы такая определенная завеса для непосвященных. Дела тьмы, дела оккультные вершатся тайно, скрыто. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, 18 главе, с 9 стиха, мы читаем слова Бога, которые он обращает к своему народу. «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, то есть в землю обетованную, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы эти. Не должен находиться у тебя проводящий сына свою или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, боятель, вызывающий дух, волшебник и вопрошающий мертвых». И дальше оценка таким людям. Бог оценивает этих людей следующим образом. Он говорит: «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». И особенно много говорится об оккультизме, отношении к нему в книге Левит. В 19 главе говорится так, что «не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до сквернения от них, я Господь Бог ваш». В 20 главе тоже об этом говорится: «Мужчина или женщина, если будут вызывать мертвых и волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». И вот в прочитанных текстах мы встречаемся, что Бог неравнодушно так смотрит на это, он его называет мерзостью. И те, кто обращается к таким темным силам, они связываются с этими силами, даже могут совершать чудеса, но какой силы? Сатанинской. Вот я однажды пришел к одному профессору на прием. Она говорит: «Знаете, вывеска профессор, доктор медицинских наук, я посмотрю на ваши глаза, вот смотрит на мои глаза. А у вас, вот знаете, в глазах есть такие точки». Я сразу понял, я имею дело не только с профессором-медиком, я имею дело с оккультистом, потому что Элит-диагностика – одна из областей оккультизма. И вот такие люди, видите, он профессор, она профессор медицины, или к бабуле пришел, она совершает формулу во имя Отца и Сына Святого Духа молитва, а затем незаметно для меня, для посетителей, прибегает к помощи к таинственной колдовской силе и произносит формулу заклинания. Ну, естественно, люди, пришедшие к таким целителям, не замечают этого. А вот что предлагает своему широкому кругу читателей «Народная российская газета» для садоводов, огородников, фермеров, дачная такая газета, там на последней странице, на предпоследней, постоянно информация. Если вы имеете проблемы, пожалуйста, вот к целительнице приходите, она сделает для вас, что вы хотите. Но это, на самом деле, опять та же область, опасная область оккультизма. Ну, поскольку мы живем вот в православном контексте, я в первую очередь хочу рассказать о действиях православной церкви. Большую озабоченность по поводу распространения оккультизма как раз в последнее время выражают многие священнослужители. Об этом, например, свидетельствует красноречиво название книги диакона православной церкви Андрея Кураева «Оккультизм в...» Заметьте, не оккультизм православия, а оккультизм в православии. А вот что пишет в своей книге «Число зверя» иеромонах Анатолий Берестов. Нередко прибегают к оккультным занятиям люди, искренне считающие себя верующими, даже православными. Приведу пример. Женщина 45 лет с молодости занимается целительством руками, словом, водой. Дар этот появился у ней спонтанно, считает себя верующей с детства, ходит регулярно в храм, исповедует, причащается, закончила школу «Помоги себе сам», клуб «Сатурн», и где ее научили подключаться к белому потоку, стала контактером, ее прикрепили к духу Николая Годника. И мысленный голос нередко будет ее ночью и говорит: «Вставай, бери ручку, пиши». Идет поток мыслей, и она автоматически пишет. При этом может читать молитву «Отче наш». Также вот я упомянул уже иеромонаха Анатолия. Он также является доктором медицинских наук, профессором. И он пишет, следующий пример приводит, пишет о книге Московской академии христианской народной медицины, автор ее Николай Федоренко, «Исцеление души и тела». И в этой книге явно оккультизм не проявляется. Сначала разумные советы, а потом во второй главе уже появляются языческие магические способы целительства. Ясно, что к православию это целительство, как пишет иеромонах Анатолий, имеет такое же отношение, как и к официальной медицине. А между тем организован так называемый Московской православной академии народного и духовного врачевания имени Федоренко, то есть этого оккультиста, где слушатели за деньги обучают лечению заговорами и методами народного врачевства. В Библии мы часто читаем о слугах оккультизма, слугах темной силы сатаны, например, о волхвах. Читаем же во второй книге Библии, книге «Исход», в 7 главе рассказывается о них, что однажды предводитель народа Божия пришел к фараону египетскому и сказал ему: «Господь мне повелел вывести народ мой из плена». И сказал ему так, но перед тем, как это делать, Моисей спрашивал Бога: «А как ему знать, что вот ты меня послал?» И Бог отвечает: «Возьми жезл твой, брось перед фараоном, и он сделается змеем». Змей Моисею, он был от Бога. А змеи чародеев, они были от сатаны. И поэтому жезл Ааронов, мы читаем дальше, поглотил их жезлы, затем чародеи, подобно Моисею, превратили воду в кровь, потом сотворили, как Моисей, огромное число жаб. И на этом точка. Все. Бог ставит пределы возможности этим волхвам. Они должны понять, что на самом деле перст Божий сильнее, чем их всех взятых руки. То же самое происходит и теперь, когда за помощью люди идут не к Богу, а к слугам сатаны. И в наши дни мы являемся свидетелем того, как тысячи тысяч гадателей, целителей, колдунов занимаются тем, что в их предшественники несколько тысяч лет назад, о которых мы говорили сейчас, говорили о волхвах. И об этих людях широко вещают в газетах, в журналах, по телевидению их можно увидеть. Но Бог не хочет, чтобы мы шли за помощью к ним. В книге «Деяния апостолов», 17 главе, в 16-17 стихах говорится вот об одной такой женщине, тоже совершала чудеса, прорицательница, предсказательница из города Филиппы. И вот она идет за апостолом Павлом, его сотрудниками, и кричит: «Си рабы Бога Всевышнего, которого извещает нам путь спасения». Вот эта женщина может нас ввести в заблуждение. Uh-huh. Если мы поверхностно смотрим, читаем этот текст, вот остановились до этого и точка. Нет. Но действительно, эта женщина не была верующей. Она, как сказано, была прорицательницей. И апостол тут же распознал, что в ней говорит злой дух. И смотрите, апостол Павел обращается к ней и говорит: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, к этому злому духу, выйди из нее». И дух вышел в тот час. И как сказано в подлиннике, который написан на греческом языке, Новый Завет написан на греческом языке, этот дух прорицания называется пноема пютона, то есть дух питона, дух змеи. И когда вот этот дух вышел из этой женщины, она прекратила совершать чудеса, она прекратила прорицать, то есть говорить наперед, как бы сказать, выдавать тайны. И так мы видим, что прорицание совершало злым духом. А потому я хотел бы всем слушателям сказать, которые сегодня нас слушают, предупредить их: если какая-то гадалка говорит что-то вам правильное, то этим сатана хочет обмануть вас, обольстить. Особенно в наше, мы говорим, последнее время, но такое действие таких духов-опольстителей наиболее активное. Да, надо сказать, что первые христиане были решительны в борьбе с сатанинскими силами, они для нас пример. Угу. Вот в книге Деяния Апостола, 18 главе, сказано о том, что первые христиане, когда услышали Евангелие, уверовали, и многие из уверовавших приходили, исповедовали, открывали дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, чародейские, колдовские, угу, белые, черные маги, сожгли пред всеми. И вот после своего обращения к Богу эти люди решительно отказались, отреклись от своей оккультной практики, сожгли эти книги, о которых я говорил, чтобы ничего не иметь с ними общего. Вот то же самое я призываю сделать слушатели, у которых такая практика до сих пор еще существует, чтобы сделать то же самое. Я уже упомянул вот эту область оккультизма, прорицания на примере этой женщины, mm-hmm, которая шла за апостолом Павлом. И оно здесь осуществляется с помощью гаданий на картах, других предметах, потом при чтении судьбы по линии руки. Mm-hmm. И вот, пользуясь возможностью, я хотел бы рассказать об одной истории, одну историю передать вам, связанной с нашей темой. Я в свое время, когда-то учился на богословском факультете Гамбургского университета, и там в свое время когда-то преподавал Курт Кох, очень известный душепечитель, профессор богословия, а также известный медик. И вот он рассказывал такую историю, связанную с прорицанием, в частности, с гаданием. Однажды группа студентов психологии во главе с своим преподавателем решила поехать из Гамбурга в Вену, в Австрию. И это был учебный семинар. И вот эта группа стояла на вокзале, ожидала поезд, и вдруг подходит она, цыганка. Подходит к студентам, человек 20 студентов было, и начинает гадать одному, второму, третьему, а потом и профессору, преподавателю погадала, но прошла мимо одного студента. Она посмотрела на его руку и ничего не сказала. И тогда профессор говорит: ну что ж вы обижаете его, почему не говорите? И вот цыганка, когда он стал настаивать, почему так делать, она отвела его в сторону и говорит: знаете что, через 2 дня этого студента, этого человека в живых уже не будет. И никто тогда, конечно, этому не поверил. Все стали смеяться, улыбаться. Но и вот группа прибывает в Вену. На следующий день студент, которому эта цыганка ничего не стала гадать, рассказывать о его судьбе, получает телеграмму: «Срочно возвращайся домой. С твоей мамой плохо». И вот студент этот покупает билет, садится в последний вагон скоростного поезда и отправляется в путь. Поезд есть ИЦИ, то есть поезд, который несется там 200 км в час, больше значительно, по 300 бывает. И вот он несется на этом поезде в последний вагон, и вдруг этот последний вагон отцепляется. И полетел под откос. И в результате студент погибает. Откуда цыганка могла знать о том, что будет со студентом через 2 дня, причем она узнала. И этот точно студент через 2 дня, время назвала. И сам дальше она отвечает. Вот, сатана когда-то был первым ангелом. Он находился в присутствии Бога, и Бог вводил его в свои планы, открывал ему, так сказать, секреты свои. И в том числе и вот многое открывал. И отсюда следует, что сатана, в отличие от людей, в какой-то степени может обладать даром предузнания, даром прогнозирования событий. И вот этим он делится своими слугами. Например, вот с цыганкой, с прорицателями. Вот как с той прорицательницей, о которой мы с вами слышали, апостол Павел изгнал из нее этого духа. Но, как правило, их прорицание содержит много лжи, источник которой являются злые духи. И Бог не хочет, чтобы мы к таким людям шли. Вот стоит у нас тут стакан с водой. Я сейчас туда яду, пару капель опущу. И скажите, пожалуйста, вот если я выпью, я стану жив? Если яд сильный, конечно.
Нет.
Яд есть яд. В любой ситуации он действует как яд. И роли не играет. Из любопытства это делаю или серьезно, когда я его пью. Результат один и тот же – смерть. И вот колдовство, гадание вызывает не только нашу физическую смерть, но смерть нашей души, если мы имеем отношение к таким делам. Я вот хорошо знаком с одной необычной христианской общиной в Гамбурге, в Германии, и которая почти полностью состоит из цыган. И вот эти предки в прошлом ничем не отличаются от других цыган, они занимались то, о чем мы сегодня говорим, оккультизм, в открытую занимались гаданием, заговорами, там, воровством. И причем перед тем, как это делать, они молились своему богу Деви об успехе. Помоги, Деви, мне сегодня как можно больше обмануть, как можно больше своровать. И перед Второй Отечественной войной к этим цыганам пришла одна верующая женщина, девушка с Библией, Гертруда ее зовут. И вот она закончила библейскую школу и очень хотела рассказать об Иисусе Христе Спасителе этим людям. Они жили в духовной тьме, но ее, значит, никто не слушает. И вот более того, ей угрожать стали, выбили окна в ее квартире, там машину ее сожгли и прочее. Дело в том, что во время войны к родственникам этих цыган пришла тоже немка, но пришла эсэсовка. Она пришла тоже с Библией в руках, тоже рассказывала о Христе, а затем переписала их имена, отдала в гестапо. Ночью приезжают специальные грузовики. Вот, с солдатами в них погрузили цыган, а потом уничтожили в концлагере. Такова была политика Гитлера, который уничтожал в первую очередь евреев и цыган. И вот 9 лет цыгане не принимали Гертруд. Она каждый день ходит с ними. К ним Бог мне сказал это, и я иду к ним с Евангелием. Вдруг в 1962 году в Гамбурге река Эльба выходит из берегов, и в ее водах погибают сотни человек. А цыгане жили в низине. Но их Господь так предусмотрел, что их спасло специальное подразделение военных, где они располагались. И вот цыганский барон собирает всех цыган спасенных и говорит: с этого момента я буду служить Богу Гертруды, потому что он спас меня. И вот за этим бароном последовали другие. И тогда, 50 лет тому назад, в Германии возникла первая цыганская церковь. Это полностью измененные Господом люди. Они оставили все свои оккультные занятия, в том числе прорицание, гадание, служат Богу. Если нас сейчас слушает кто-то, может быть, из цыган, я хочу сказать вам, уважаемый слушатель, Господь вас очень любит. Если вы доверите ему жизнь, он изменит вас, вот как тех цыган в Германии. И это пережили тысячи цыган, не только в Германии, но и в России, и в многих других странах. И вот совсем недавно я встречался с сестрой Гертруд Вель в Германии. Она праздновала 50-летие работы, начало работы среди цыган. И вот некоторые утверждают, что знаки зодиака, звезды, там, созвездия говорят нам о нашей судьбе. На самом же деле человеческая судьба не зависит от звезд. Библия говорит однозначно, что Бог управляет нашей судьбой или сатана, если мы на его стороне. Вот. Но Библия категорически выступает против астрологии, но не выступает против астрономии, потому что это действительно наука, но выступает Библия против лженауки, астрологии. У астрологии языческое происхождение. Вот у древних народов астрология носила религиозное содержание. Звезды приравнивались к богам, планеты тоже им поклонялись. Язычники чувствовали себя под влиянием этих планетных богов, они имели большой страх перед ними. А вторая причина отказа от услуг этой астрологии заключается в том, что современные астрологи не видят планеты в том же расположении, что их современные, да, что планеты, что расположение планет, которое было 4000-5000 лет тому назад. Но эти изменения не смогли поколебать астрологическую систему, поэтому современные астрономы отвергают астрологию. Они говорят, это величайшее мошенничество. Кроме того, астрологи утверждают, что момент перерезания пуповины ребенка считается очень важным, поэтому если доктор замешкался обрезать в нужный момент, судьба ребенка может сложиться совсем иначе. Причем вы должны отдать за консультацию астролога, за его помощь большие деньги. И еще есть одна причина непризнания христианства. христианами астрология – это ее последствия. Это обман, внушение, оккультизм. Но вот главная причина в том, что Библия выступает категорически против нее. Опять та же книга Второзакония, к которой мы сегодня уже несколько раз обращались, 17 уже глава, говорит вот что: «Если найдет среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Господь Бог дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, приступив завет его», и дальше какое зло, «и пойдет и станет служить иным богам и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе высвящено будет, ты услышишь, что ты хорошо разыщи. И если это точно и правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчин того или женщину ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями». Или 47 глава книги пророка Исаии: «Бог обличает дочь Вавилона», а Вавилон тогда процветал, а это астрология, Вавилона, «за множество чародейства и за великую силу волшебства», стих 9. Затем Бог говорит: «Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, предвещатели по новолунию», то есть на современном языке астрологи, «и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их».